Говорить, писать, думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
Это «Русский язык», она говорит «Москва». Меня зовут Юлия Полевая. Я шеф-редактор проекта «Постнаука». И сегодня у меня в гостях Илья Иткин, кандидат филологических наук, учитель литературы в школе «Мумий-тролль» и доцент филологического факультета Высшей школы экономики. И поговорим мы сегодня о лингвистическом анализе романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сразу скажу телефон для СМС. Плюс 7-925-88-88-94-8. Задавайте свои вопросы, присылайте комментарии. А также звоните на телефон 495-7373-94-8. Задавайте также свои вопросы. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, Юля.
Давайте начнем с момента публикации романа. Я так понимаю, что он был опубликован в 1967-68 годах.
Ну, в 66-67, да, был опубликован в журнале «Москва», что даже несколько неожиданно, потому что этот журнал не считался на тот момент каким-то оплотом вольнодумства, каким-то оплотом шестидесятничества, как журнал «Новый мир» Твардовского. Ну вот, тем не менее, так получилось. Тираж публикации был, кажется, 150 тысяч. И понятно, что роман после этого стал очень широко известен. Если до этого он ходил в списках, был известен относительно узкому кругу людей, которые интересовались такого рода литературой, то вот в конце 60-х роман стал известен всем.
А как восприняли современники его, и как он изначально... Изначально был воспринят общим, широким кругом людей.
Ну, проще всего сказать, что я этот момент не застал, как вы понимаете, как и вы. Но насколько можно судить все-таки по многочисленным откликам, отзывам и воспоминаниям, эффект был чрезвычайно сильным. Вообще Булгаков на тот момент был, как это, может быть, не покажется странным, так немножко полузабыт. Не была опубликована еще повесть «Собачье сердце», которая вообще вышла значительно позже, в 80-е годы уже, и масштаб творчества Булгакова, по-видимому, просто большинству читателей был совершенно неизвестен, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, тематика романа, можете себе представить, Иерусалим, то есть Иершалаим эпохи Иисуса Христа и Понтия Пилата, дьявол в качестве одного из главных героев, религиозные, философские вопросы, да, то, что, прямо скажем, не было особенно в центре внимания советской литературы 60-х годов, ну и более раннего времени. И вот как раз мне лично представляется, что из-за этого в восприятии романа в тот момент произошел некоторый перекос, который в известной мере, хотя сейчас уже гораздо меньше, сохраняется и до сих пор. Потому что роман был воспринят в первую очередь как некоторое такое альтернативное Евангелие, как некоторое религиозно-философское сочинение очень большого масштаба и очень большой значимости, как некое новое слово, ну, о христианской религии, вот что-то в этом роде. Мне трудно судить, насколько Булгаков воспринимал себя в качестве, ну вот, религиозного учителя. Думаю, что все-таки скорее нет. Сам по себе он был скорее просто человеком православным и не претендовавшим, как мне представляется, на какие-то реформы православного мировоззрения. Но, безусловно, роман был воспринят так огромным количеством читателей и до какой-то степени и сейчас так воспринимается. Хотя, еще раз говорю, лично мне, я не могу в этом отношении, конечно, с своей точки зрения никак навязывать и не могу никого учить, как этот роман надо читать, но мне представляется, что основные достоинства романа просто лежат не в этой плоскости, и замысел Булгакова, может быть, был не совсем таков.
Ну да, я знаю, что вы больше обращаете внимание на сатирическую составляющую романа, нежели на то, что это религиозное новое слово и так далее, и так далее. Давайте тогда и поговорим об этом. Почему вам кажется, во-первых, вот важен этот аспект?
Ну, мне представляется, что если вообще в принципе пытаться как-то охарактеризовать творчество Булгакова в целом, понятно, что у него есть очень разные произведения, три его основных романа очень не похожи друг на друга: «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» и роман, который нам известен как театральный роман, а более правильное название все-таки, наверное, «Записки покойника». Они очень не похожи друг на друга. Рассказы, повести Булгакова тоже очень, очень разные на самом деле. Но вот если выделить какую-то основную, что ли, черту, какую-то основную составляющую булгаковского творчества, мне представляется, что Булгаков по природе своего дарования в первую очередь был все-таки именно сатириком, сатириком ну, какого-то совершенно исключительно высокого класса, и в этом смысле сравнивать Булгакова, естественно, с его современниками, да, с двумя замечательнейшими сатириками, ну вот, первых послереволюционных десятилетий, Ильей Ильфом и Евгением Петровым. И на самом деле это сопоставление, оно не такое уж неожиданное, оно не такое уж новое, еще, собственно, почти сразу после публикации романа «Мастер и Маргарита» в 1969 году замечательная исследовательница и Ильфа и Петрова, и Булгакова, Лидия Марковна Яновская, в книге своей об Ильфе и Петрове, которая очень правильно называется «Почему вы пишете смешно?» Это такая ехидная цитата из предисловия к роману «Золотой теленок». Яновская как раз высказала предположение о том, что роман Булгакова испытал определенное влияние романа «Золотой теленок», который, как известно, был опубликован в 30-м году, а роман «Мастер и Маргарита» писался очень долго, задуман и начат был раньше, в 1928-м, но Булгаков работал над ним до самых последних дней жизни, до 1940 года, и роман многократно менялся, там очень много всего изменялось, добавлялось, убавлялось и так далее. И вот это предположение о влиянии Ильфа и Петрова на Булгакова кажется мне более чем естественным и более чем справедливым. Может быть, у нас потом будет еще возможность в этом убедиться чуть более предметно. Так вот, может показаться, что, ну, по крайней мере, с точки зрения некоторых читателей, масштаб художественный масштаб Ильфа Петрова и Булгакова не сравним, но я думаю, что это совершенно не так, и, безусловно, не так это воспринималось там Булгаков. Вот это известно достоверно. Булгаков был приятелем Ильи Ильфа еще с тех пор, как они вместе работали, тоже, может быть, сейчас в это трудно поверить, они вместе работали в редакции газеты «Гудок», знаменитой железнодорожной газеты, которая славилась своими фельетонами, которые писали Ильф, Валентин Катаев, Булгаков и другие замечательные писатели. И известно, что Булгаков к сатирическим произведениям Ильфа и Петрова, а других у них, по большому счету, и нет, относился с чрезвычайной симпатией и теплом, при том, что вообще он был человек довольно сложного характера, многих своих собратьев по перу сильно недолюбливал и относился к ним свысока. Насколько это было оправдано, мы, наверное, обсуждать не будем. Но Ильф и Петров совершенно точно в число таких его собратьев по перу не входили. Он действительно с большим интересом и симпатией следил за их произведениями и оценивал их очень высоко. То есть, вне всякого сомнения, влияние Ильфа и Петрова на себя Булгаков воспринял бы без всякой обиды. Это совершенно точно.
Давайте тогда, собственно, приступим к непосредственно нашей теме и поговорим об особенности языка Булгакова как сатирика. И там есть очень много тем, которые мы сегодня затронем. Ну, скажем, какие-то примеры языковой игры, которые он использует постоянно в романе.
Да, конечно. Наверное, проще всего начать с того, что лежит наиболее на поверхности, и что наверняка замечали многие и многие читатели, что даже нельзя напрямую признать находкой Булгакова. Ну, поскольку роман в известной степени – это роман о дьяволе, это определение самого Булгакова, но, правда, не последней редакции, а одной из промежуточных. Во всяком случае, Воланд и его свита в московских главах романа играют огромную роль. И, с другой стороны, до определенного момента, о чем мы, я надеюсь, тоже потом поговорим, вообще говоря, неизвестно, кто такой вот этот иностранец, и неизвестно, кто такие люди, приехавшие с ним вместе. Наверное, многие читатели догадываются, о ком идет речь, но вот чисто формально, до того, как мастер не скажет об этом напрямую Ивану Бездомному, это будет сильно не сразу, до этого неизвестно, кто это такие. Так вот, как раз особенно первые главы романа густейшим образом пересыпаны всякого рода упоминаниями о нечистой силе. Да? Постоянные выражения типа «черт побери», «черт знает кто», «ко всем чертям». Например, Бегемот в какой-то момент говорит про Степу Ходеева «выкинуть его ко всем чертям из Москвы». Ну и так далее, и так далее. В очень больших количествах, да, то есть вроде бы дьявол еще не назван, да, а с другой стороны называется там совершенно поминутно. Еще раз говорю, что Булгаков, конечно, не был изобретателем этого приема, например, на этом приеме в значительной степени построено знаменитое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Гусар», стихотворение, в свою очередь, написанное на основе повести «Ареста Сомова. Киевские ведьмы», ну, а как мы знаем, Булгаков сам из Киева, и, конечно, весь этот материал он знал прекрасно, не говоря уж о том, насколько хорошо он просто знал творчество Пушкина. Но, опять-таки, вот за этой россыпью непритязательных шуток иногда скрываются какие-то более серьезные моменты. Вот черт упоминается там много-много-много раз, А вот я процитирую эпизод из одной из Иершалаимских глав. Это, собственно, разговор между Иешуа Ганоцри и Понтием Пилатом. «Нет-нет, Егемон, весь напрягаясь в желании убедить, заговорил арестованный. Ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил. Я его умолял, сожги ты, Бога ради, свой пергамент». Опять-таки понятно, да, Бога ради, ради Бога, самое обычное языковое выражение, которое мы используем поминутно, когда мы хотим кого-то о чем-то попросить самым невинным. Ради Бога, закрой окно, дует, да, что-нибудь в этом роде. Но когда эта фраза «сожги ты, Бога ради, свой пергамент», она вложена, во-первых, в уста персонажа, который с определенной точки зрения является Богом, а все-таки, ну, Иешуа Ганоцри в известной мере проекция Иисуса Христа, в очень большой мере, значит, он с точки зрения читающих этот роман христиан является Богом. С другой стороны, он сам, по-видимому, не осознает себя как Бога или, во всяком случае, не напрямую в этом уверен. Безусловно, он понимает некую свою связь с высшими силами, да, некое, так сказать, покровительство со стороны своего небесного Отца он неким образом воспринимает, но все-таки он не совсем ощущает себя Богом, он боится смерти, он просит Понтия Пилата себя защитить от возможной смерти. И в этой ситуации вот эта фраза про пергамент, да, то есть про будущее Евангелия от Матфея, или, если по роману, от Левия Матвея, получается, что именно этот пергамент грозит ему смертью, да, и вот «сожги ты ради Бога свой пергамент» означает, что «а иначе он мне грозит гибелью». Ну и понятно, что здесь, опять-таки, вот православного человека, которым был Булгаков, требовалась определенная смелость, чтобы решиться на такую шутку. Насколько опасно или безопасно упоминать всуе дьявола, впрочем, даже не всуе, потому что вот дьявол уже в Москве, это вопрос более спорный. Я думаю, что все-таки, ну, нормальные люди, не являющиеся религиозными фанатиками, свободно употребляют выражение типа «черт побери, ничего с ними не происходит». Вряд ли Булгаков был какой-то другой, но вот эта фраза уже устроена немножко иначе. Она больше требует внимания от читателя, чтобы ее заметить. Она гораздо глубже и серьезнее. Хотя, опять-таки, это точно такая же языковая игра, построенная на обычном бытовом выражении «ради Бога».
Да, но там же еще, я знаю, вы рассказывали о спрятанных пословицах и как он с ними играет. Собственно, тоже, если возвращаться к теме черта, то, послать к чертовой бабушке, и как это все обыгрывается через язык.
Ну, чертова бабушка – это вообще совершенно замечательно. Это как раз эпизод уже из второй части романа, собственно, эпизод на балу, точнее, перед балом у сатаны, когда Маргарита, опять же, кто хорошо помнит роман, застает Воланда, мучительно втирающим какую-то мазь в колено, колено болит, выясняется, что болит оно вовсе не потому, что его кто-то когда-то сбросил с небес, как, ну вот, по христианской традиции, впрочем, конечно, не канонической, да, в Евангелиях ничего такого не сообщается, но, тем не менее, так сказать, вот все об этом знают, что кто-то когда-то сбросил дьявола с небес, когда Люцифер поднял восстание против Бога, и с тех пор он хромает, а здесь объяснение совсем другое, его укусило много столетий назад значит, какая-то ведьмочка, с которой он там, видимо, как-то повздорил, ну и вот как лечиться. Мне посоветовали множество лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств. Поразительные травы оставила в наследство поганая старушка, моя бабушка. Да, ну, опять же, попробуем себе это вообразить буквально. Да? Значит, во-первых, у Воланда есть бабушка, точнее, была бабушка. Во-вторых, эта бабушка, очевидно, была смертная, раз она оставила что-то Воланду в наследство, а не то, что присылает ему вот каждый год по баночке, а вот, значит, оставила и очевидным образом скончалась. Да, совершенно, опять же, понятно, что ничто другое не могло подтолкнуть Булгакова к появлению этого эпизода, как, опять же, вот русское выражение, типа «послать к чертовой бабушке», да, больше, или что-нибудь такое «у чертовой бабушки». Никаких других причин, кроме чисто языковых, для этой игры нет. И если еще говорить о пословицах, совсем другой момент, совсем другая сюжетная линия. Есть в романе такой второстепенный, но заметный персонаж, опять-таки, немало читателей веселящий своим поведением, Максимилиан Андреевич Поплавский, который, как, возможно, многие помнят, получает знаменитую телеграмму, как бы написанную от лица Берлиоза, меня задавило трамваем на Патриарших или что-то такое, и срывается в Москву, чтобы попробовать завладеть жилплощадью Михаила Александровича. Ну, как известно, со слов Воланда, квартирный вопрос только испортил москвичей, но Вот не только москвичей, но и других жителей Советского Союза, потому что Поплавский живет не в Москве, он живет в Киеве и доводится Берлиозу дядей. С одной стороны, почему бы и нет, с другой стороны, как минимум, это тоже не очевидно. Берлиоз все-таки не очень молодой человек, такой солидный уже деятель, достигший довольно больших высот. Тем не менее, вот оказывается, у него есть дядя. Дядя в столице Украины. Ну, на тот момент не в столице, столица Украины на тот момент Харьков. Просто на Украине. Как это можно объяснить? Конечно, опять-таки, одним единственным способом. Да, существует известнейшая русская пословица «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Вот таким образом возникает, да, появляется в романе «Дядька из Киева», причем появляется именно по принципу «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Никаких прав на квартиру Берлиоза в Москве его киевский дядя не имеет. По крайней мере, ну вот, с точки зрения Булгакова и с точки зрения Воланда и его свиты, которые быстренько Поплавского, значит, обратно в Киев и отправили.
Что касается фамилий и имен, которые использует Булгаков, как, насколько они... Понятно, что они осмысленны, потому что любого писателя, который называет как-то своих героев, есть какой-то смысл, есть какая-то в этом логика, но понятно, что у Булгакова они очень яркие, и как вообще складывается традиция называния своих героев у него?
Сейчас попробую ответить. Это разговор не короткий, и начал бы я как раз, Юля, с того, что придрался к вашим словам. Мне как раз представляется очень опасная идея, что у любого писателя, любого персонажа непременно зовут как-нибудь важно и значимо. Понятно, что если долго, скажем, раскапывать этимологию, то большинство имен что-нибудь значит, например, по-древнееврейски, или по-древнегречески, или по-древнерусски, или по-древнескандинавски. Всегда можно что-нибудь, конечно, подобрать совсем незначимых имен. В этом смысле этимологически незначимых очень немного, но если мы будем считать, что вот абсолютно каждый персонаж каждого произведения, ну там, я не знаю, Ротмистр Томский у Пушкина, да, или, я не знаю, кто еще...
Хорошо, я уточню, я имела в виду сатирические произведения, в которых играет... Очень много смысла, различные, собственно, та же самая языковая игра, про которую мы сейчас говорим.
Да, безусловно, нет. Я понимаю, что вы хотите сказать, но мне кажется, что и у Булгакова при этом тоже есть определенное количество персонажей, которые в этом отношении, ну, как сказать, достаточно нейтральны, хотя у Булгакова их, наверное, меньше, и есть какие-то персонажи, которые действительно очень понятно, откуда берутся их имена, а есть какие-то персонажи, про которых надо долго думать, и, в общем, может быть, это и не понятно, может быть, это и неоднозначно. Ну, если начинать с самых простых примеров, то, ну, есть, опять же, такой второстепенный, даже третьестепенный персонаж, буфетчик Соков, да, который, понятно, как устроен, он устроен совершенно так же, как в XVIII веке называли второстепенных персонажей авторы нравоучительных комедий. Ну, например, Фан Визин, который всем хорошо известен. Да, вот у Фан Визина, учителя математики, зовут Цифиркин. Точно так же у Булгакова буфетчика зовут Соков. Наверное, на таких деталях даже нет большого смысла останавливаться. Есть гораздо более интересные случаи. Опять-таки, когда персонаж, имя персонажа берется... откуда-то берется из чего-то. Да, например, такой персонаж, это, конечно, та самая Аннушка, которая разлила подсолнечное масло, а потом пыталась стащить у Маргариты алмазную подкову, и опять-таки потребовалось вмешательство сверхъестественных сил, чтобы эту подкову вернуть ее законной владелице. Совершенно понятно, при том, что исследователи Булгакова честно находят некоторое количество противных женщин по имени Анны в окружении Булгакова, что за... 48 лет жизни Булгакова, наверное, не так уж трудно, все-таки имя не такое редкое, и можно согласиться, ну, что, скажем, хотя бы каждая пятая Анна может иметь противный характер. Но на самом деле совершенно понятно, что Аннушка еще именно в таком виде. Аннушка, конечно, получила свое имя от знаменитого московского трамвая А, который, к счастью, жив и здоров, да, пережив некоторое количество катаклизмов, он и поныне ходит по центру Москвы между Чистыми прудами и Калужской площадью, и, будучи трамваем А, вот он получил от москвичей как-то уже очень рано это самое имя Аннушка. Ну, а мы же помним, чем закончилась жизнь Берлиоза. Он попал именно под трамвай, конечно, не под трамвай А, и вообще не под какой конкретный московский трамвай, потому что хорошо известно, что на Патриарших прудах не только сейчас нет трамвайных путей, но никогда не было трамвайных путей вообще, в том числе и в те времена, когда Булгаков писал роман, в те неопределенные, но все-таки примерно понятные годы конца 20-х, там, первой половины 30-х годов, когда происходит действие романа. Ну вот не могло там быть трамвая, его туда должен был специально прислать Воланд. Никакого другого способа для того, чтобы Берлиоз попал под трамвай на Патриарших прудах с точки зрения московской географии не существует. Если говорить о таком персонаже, как Иван Бездомный, тут прежде всего, конечно, надо не забыть, что Бездомный – это псевдоним. Псевдоним очень естественный, встраивающийся в некую традицию, которую заложил, наверное, в первую очередь Максим Горький. Еще раньше были такие псевдонимы, как Андрей Белый или Саша Черный, но они нейтральные, а псевдоним Максим Горький уже очень даже говорящий, да, он говорит о, так сказать, трудной судьбе его обладателя, и у Горького были последователи, например, замечательный, к сожалению, полузабытый, очень недооцененный советский поэт Михаил Голодный, на самом деле Михаил Эпштейн, да, традицию эту, конечно, Булгаков отлично знал, и вот с помощью псевдонима «Бездомный», ну, эту традицию в известной мере и высмеял, потому что, в общем, ничего особенно бездомного в Иване Бездомном нет. Зовут его, на самом деле, Иван Николаевич Понарев, и мне кажется, что это тот самый случай, когда ни отчество Николаевич, ни фамилия Понарев ровным счетом ничего не значит, вот я все-таки хотел бы придраться. Что касается имени Иван, тут немножко обратная ситуация, потому что имя Иван в русской культуре значимо настолько, что вот как персонажа Иваном не назови, сразу какое-то огромное количество ассоциаций, причем самых разнообразных, будет за этим тянуться. Ну, ясно, что первым, что приходит в голову, это Иван Дурак, и ясно, что вторым, что приходит в голову, это Иван Царевич. Иногда это одно и то же лицо, как мы понимаем, да, и отношение тут тоже может быть какое угодно. А там дальше, ну, пожалуйста, Иван Карамазов, ну, решительно кто угодно, да, уж Иван Карамазов имел свойство общаться с чертом и запустил в него стаканом воды, пожалуйста, ассоциация наготове. Мне представляется, что все эти ассоциации в случае с именем Иван, как раз с именем именно Иванушки Бездомного, не первые, а в первую очередь Булгаков имел в виду, опять-таки, полузабытое сейчас старинное русское выражение «Иван родства не помнящий». Да, так говорили о людях, которые, ну, вот, забывали свою семью, свои корни, да, как-то вот отрывались от той среды, которая их воспитала, что-то в этом роде. И вот до тех пор, пока Иван Бездомный остается Иваном Бездомным, а не становится историком Иваном Николаевичем Понаревым, вот эта характеристика, Иван родства не помнящий, конечно, подходит ему очень хорошо, конечно, она является одной из доминирующих. Иван Бездомный абсолютно ничего не знает, да, собственно, об этом ему потом говорит мастер при знакомстве, но совершенно так же его воспринимает и Берлиоз, который, так сказать, его для того и использует, чтобы он писал антирелигиозные поэмы, совершенно ничего не понимая в той тематики, на которой он их пишет. Почему, собственно, Иван Бездомный промахивается? Он должен был написать антирелигиозную поэму о том, что Иисус Христос совершенно вымышленный персонаж, а написал поэму о том, что он все-таки существовал, но, конечно, никаким сыном Бога не был. И здесь уже присутствует, конечно, прямая пародия на еще одного персонажа, который решил называться по той же самой модели, да, на знаменитого советского поэта Демьяна Бедного, который, как известно, написал очень, надо сказать, выразительное и во многих отношениях интересное произведение, которое называется «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна». Конечно, абсолютно антиевангелический, антихристианский, антирелигиозный в такой степени, в какой только можно, но так опять-таки от противного, да, это произведение не могло благополучно Булгакова не заинтересовать, тем более, что, ну, действительно, Демьян Бедный был невероятно популярен в 20-е и 30-е годы.
А там еще есть такой лейтмотив, я помню, про композиторские фамилии.
Да, про композиторские фамилии. Это такая история тоже совершенно замечательная, потому что, с одной стороны, ясно, что они в романе есть, и что это, ну, довольно нарочито. Все-таки, опять-таки, трех заметных персонажей зовут двумя с половиной композиторскими фамилиями. Берлиоза зовут Берлиоз, знаменитого врача Стравинского зовут Стравинский, да, и одного из руководителей театра Варьете зовут Римский, что, очевидно, является половинкой от фамилии Римский-Корсаков, да, очень тоже знаменитой композиторской фамилии. В принципе, две из этих фамилий можно объяснить как бы ни к чему, по большому счету, не обращаясь. Римский – фамилия, с одной стороны, композиторская, но с другой стороны, это фамилия, которая некоторым образом связывает московские главы с Ершелаимскими, потому что все-таки не будем забывать, что в годы жизни Иисуса Христа Иудея была провинцией Римской империи, и, собственно, так сказать, от лица императора Тиберия, да, и правил этой провинцией пятый прокуратор Понтий Пилат.
Тут я вынуждена вас прервать, потому что мы должны прерваться на выпуск новостей, после которого мы продолжим беседу о мастере Маргарите.
Русский язык.
Это «Русский язык», и мы продолжаем нашу беседу о лингвистических особенностях романа «Мастера Маргарита» с Ильей Иткиным. Мы остановились на композиторских фамилиях и что с ними было связано.
как я уже сказал, мы можем объяснить фамилию Римский, мы можем объяснить при некотором желании фамилию Берлиоз. Дело в том, что французский композитор Гектор Берлиоз был сыном врача, известного в округе вольнодумца и атеиста. Его собственные религиозные взгляды, если они вообще были, были как минимум тоже нетрадиционными. С другой стороны, известно, что Берлиоз был одержим совершенно, совершенно влюблен в трагедию Гёте «Фауст», которая имеет такое большое значение для сюжета романа Булгакова. В 1845 году он написал драматическую легенду «Осуждение Фауста». То есть, в общем, все на самом деле сходится довольно хорошо. Хотя, конечно, мы уже не можем объяснить таким образом фамилию Стравинский, ну, по крайней мере, не притягивая это объяснение за уши. Но остается более существенный вопрос. Почему вообще Булгакову пришло в голову использовать в романе композиторские фамилии? Музыка никакой особенно значимой роли в романе не играет. Композиторов в романе вроде бы тоже нет. Все эти люди, да, носят композиторские фамилии, но отличаются совсем другими профессиями. Ну и вот здесь я позволю себе одну цитату, которая, может быть, чуть-чуть проливает свет на этот вопрос. Это спор между Берлиозом, не композитором, как выражался Иван Бездомный, да, между Михаилом Александровичем Берлиозом и Воландом о доказательстве бытия Божия, которое предложил знаменитый немецкий философ Иммануил Кант. «Недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством». Ну вот, наверное, так не полагается, но давайте представим себе гипотетическую 15-секундную паузу в передаче, во время которой все слушатели могут спросить себя, какой из многочисленных Штраусов имеется в виду в этой фразе Берлиоза. Ну, наверное, лучше всего подходит самый знаменитый композитор Штраус, Иоганн Штраус-младший, известный как король вальса. В принципе, еще бывает его отец, тоже Иоганн Штраус, бывает очень известный композитор Рихард Штраус, а кто хорошо, профессионально знает музыку, может вспомнить еще одного композитора и дирижера Оскара Штрауса. Видимо, эта фамилия как-то притягивала очень сильно к себе музыкантов и композиторов. Так вот, ответ состоит в том, что ни один из перечисленных Штраусов никакого отношения к этой цитате не имеет. Да? Вполне известно, о ком идет речь. Имеется в виду очень известный в свое время, да, в общем, и сейчас известные его книги переиздаются, и на русском языке переиздаются, немецкий религиовед Давид Штраус, который написал книгу «Жизнь Иисуса», ну, приблизительно излагающую такие же взгляды, как в поэме Ивана Бездомного, о том, что Иисус, безусловно, был реальным лицом. Ну, Штраус, конечно, не бездомный, он очень высоко оценивает, так сказать, его какие-то религиозно-философские идеи Иисуса Христа, но начисто отрицает мысль о том, что это могло быть какое-то сверхъестественное существо, что он мог быть Сыном Божиим или что-то в этом духе. Ну и, как говорят исследователи профессиональные, те, которые изучили книгу Штрауса вдоль и поперек, там вообще не упоминается доказательство Канта. То есть Берлиоз то ли врет, то ли ошибается, что, по-видимому, тоже, так сказать, некоторая шутка Булгакова, некоторая ехидство, да, потому что в этом абзаце Берлиоз называется образованным редактором, вообще всячески подчеркивается, что он человек эрудированный, в отличие от Ивана Бездомного, однако же вот оказывается, что он то ли передергивает, то ли на самом деле в этой области подкован, хотя и лучше Бездомного, но все равно довольно плохо и, наверное, немножко хуже, чем Воланд. Но вот так или иначе, эта фраза была как-то нужна Булгакову, и вряд ли Булгаков не осознавал, что очень существенное количество его читателей воспримут здесь Штрауса, тем более рядом с Шиллером, да, великим немецким поэтом, на стихи которого писал Бетховен, наверное, воспримут Штрауса как композитора. И вот есть ощущение, что дальше игра с композиторскими фамилиями, тем более, что вот эта путаница между Михаилом Берлиозом и Гектором Берлиозом в романе довольно широко представлено. Бездомный, вот как известно, пытается писать с Берлиозом не композитором, и там есть замечательная фраза, что это композитор, однофамилец нашего Миши Берлиоза, и так далее. Вот, скорее всего, вот эта вот полуслучайная, полувынужденная путаница со Штраусами, да, могла натолкнуть Булгакова на эту мысль. Что касается выбора фамилии для редактора журнала и председателя Муссолита, то кажется, что здесь главную роль должна была сыграть вовсе не любовь Берлиоза к опере «Фауст», ну, мало ли кто, к трагедии «Фауст», простите, но мало ли кто ее любил, и, в конце концов, самое знаменитое музыкальное произведение на тему «Фауста» написал вовсе не Берлиоз, а Шарль Гуно, если получится, может быть, тоже еще об этом мы поговорим, потому что оно имеет значение, опять-таки, для текста романа, и значение очень существенное. и не предполагаемый атеизм Гектора Берлиоза, ну, наверное, он не единственный композитор, который был атеистом, как ни странно, гораздо большую роль могла сыграть первая буква его фамилии. Да, уже композиторов на «Б», ну, можно, конечно, Бетховена выбрать или еще кого-то, но вот очень похоже, что обязана была фамилия Берлиоза начинаться на «Б», потому что вспомним, как зовут Берлиоза. Его зовут Михаил Александрович Берлиоз. Да, и если мы возьмем имя, а отчество и фамилию сократим до инициалов, мы получаем Михаил А. Б. И это, конечно, в точности имя и инициалы Михаила Афанасьевича Булгакова. Вероятность совпадения, ну, наверное, следует спокойно признать равной нулю, потому что просто, ну, возьмите тысячу произведений, желательно не автобиографических, где автор, ну, там, просто чуть измененное свое собственное подлинное имя использует. Возьмите тысячу произведений и найдите там персонажа, которого зовут так же, как автор, а еще отчество и фамилия совпадают по инициалам. Разумеется, случаи, когда персонажа зовут так же, как автор, их довольно много. Но уже все такие случаи сами по себе, как правило, очень значимы. Чацкого, как мы знаем, зовут Александр, как и Александра Сергеевича Грибоедова. Пушкинского Олега зовут Олега, то есть Александр, как самого Пушкина. Отца братьев Карамазовых у Достоевского зовут Федор. Но все такие случаи, это случаи, когда это было важно для писателя, когда вот некоторое сходство между автором и персонажем очень значимо для понимания замысла произведения. А здесь не только совпадает имя, совпадают еще и инициалы. Это может показаться очень и очень странным, потому что Берлиоз – отрицательный персонаж, который, к тому же, быстро попадает под трамвай, а Булгаков вроде бы относится к нему плохо и так далее. Тем не менее, кажется, что здесь никакого парадокса нет. Наверное, по прошествии вот долгих-долгих лет, да, мы воспринимаем Булгакова как некого борца с режимом, как некоторого выдающегося вольнодумца, который, несмотря на огромное давление, смог сохранить некоторую внутреннюю свободу и так далее. Но вне всяких сомнений, самоощущение Булгакова было в значительной степени иным. То есть что-то такое он, конечно, про себя думал, но в то же время он не мог не рассматривать себя как, ну, своего рода профессора Преображенского, который, как мы помним, ненавидит советскую власть, в открытую над ней смеется, однако же никуда не уезжает, потому что нигде, кроме Москвы, ему не предоставят 7 комнат для жилья и возможность брать чудовищно высокие гонорары с членов партийной верхушки за проведение им там каких-то операций по омолаживанию, значит, и возрождению любовного увлечения. Безусловно, Булгаков понимал, что в значительной степени его жизнь определяется сотрудничеством с той властью, которую он глубоко презирал и ненавидел. Все-таки не будем забывать, что с ним разговаривал по телефону Сталин, не всякий советский писатель может этим похвастаться, да, что его пьесы шли в театре, и опять-таки тот же Сталин многократно ездил их смотреть. Все это не отменяет того, что его жизнь была чудовищно тяжелой, что его не печатали, притесняли, поносили в советской прессе, но вот, тем не менее, элемент сотрудничества тоже, безусловно, был, и складывается такое впечатление, что как раз вот с этой своей ипостасью Булгаков и разделался в виде персонажа Берлиоза, которого быстренько толкнул под трамвай, да, вот чтобы как-то от этого освободиться. Именно поэтому имя Берлиоза так похоже на имя самого Булгакова.
Прежде чем перейти к следующему вопросу, я напомню, телефон для СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Присылайте свои вопросы и комментарии. Также звоните на телефон 495-7373-94-8. Мы тоже с удовольствием попытаемся ответить на какие-то ваши вопросы. Давайте перейдем к очень яркому сюжету в романе, а именно «Балу сатаны».
Да, «Балу сатаны», собственно, центральное событие второй части романа. Роман, как известно, состоит из двух частей, называется «Мастер и Маргарита», и первая часть – это «Мастер», а вторая часть – это «Маргарита», ну, не совсем так, но в значительной степени, и «Балу сатаны» – вот как раз бенефис Маргариты, и много-много различных мелких событий связано с главами, где этот бал описывается. Ну, часто говорится о том, что «Балу сатаны» Булгаков придумал. Да, действительно, вроде бы такого события напрямую, ни в какой предшествующей литературе, мифологической традиции напрямую не описано. В то же время говорить о том, что он его вот именно в точности придумал, тоже кажется не совсем правильным, потому что существует, по крайней мере, два источника, которыми Булгаков в данном случае, по-видимому, не мог не воспользоваться. Один источник совершенно лежит на поверхности. Это одна из самых знаменитых вообще в истории музыки оперных арий, известная под названием «Куплеты Мефистофеля», как раз из оперы «Гуно Фауст», безусловно известная на тот момент, когда Булгаков писал свой роман, абсолютно каждому образованному русскому человеку, хотя бы потому, что куплеты Мефистофеля исполнял Шаляпин, да и вообще это чрезвычайно знаменитый текст, существующий в замечательном русском переводе Петра Калашникова, я небольшой кусочек прочитаю. «В умилении сердечном, прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал, сатана там правит бал, там правит бал, сатана там правит бал, там правит бал». И совершенно то же самое в оригинале, во французском тексте. Последняя строчка. «Est satan qu'on dit le bal». Это французское устойчивое выражение, французская идиома, калькой которой, то есть пословным переводом, и является русское выражение «править бал». Ну, то есть оно означает верховодить, командовать, заправлять, что-то в таком роде. Никакого бала в прямом смысле, да, никаких танцев, мазурки и музыки оно не предполагает. Да, разумеется. Но можно прочитать это выражение буквально, да, и тогда оказывается, что править бал означает быть распорядителем вот такого вот действия, где действительно все танцуют и слушают музыку. А другой источник, как ни странно, привлекал гораздо меньше внимания исследователей, хотя тут далеко ходить не надо, потому что это опять Александр Сергеевич Пушкин. У Пушкина есть... Даже не сказать, есть такое произведение, нет такого произведения. Есть несколько разрозненных записей, оставшихся в черновиках и при жизни Пушкина, не печатавшихся, которые уже после смерти Пушкина стали издаваться вместе под названием «Наброски к замыслу о Фаусте». И вот один из этих набросков начинается так. «Сегодня бал у сатаны, на именины мы званы». Здесь уже совершенно понятно, что имеется в виду прямое значение, да, не такое, как в... либретто оперы «Гуно», а действительно предполагается, что вот устраивается какое-то празднество. Так что если уж говорить о том, что кто-то придумал бал у сатаны в прямом смысле, да, то получается, что придумал его не Булгаков, а, как всегда в России, все первым придумал Александр Сергеевич Пушкин. Можно было бы сомневаться, насколько здесь Пушкин повлиял на Булгакова, но следующие две строчки, наверное, рассеивают все сомнения. «Смотри, как эти два бесенка усердно жарят поросенка». Опять-таки, кто хорошо помнит роман, помнит, что один из самых смешных эпизодов, связанных с балом, это когда Наташа прибывает на бал на Борове, да, значит, который он же сосед Николай Иванович, и следует распоряжение отправить Борова на кухню. Маргарита, естественно, приходит в ужас, потому что сочетание слов «боров» и «кухня» как-то наводит на такие довольно кулинарные мысли, а она все-таки не хочет, чтобы ее соседы изжарили, да, и подали гостям на балу у сатаны. Ну и Воланд как-то даже смеется, что зачем нам его жарить, ну просто место прислуги, оно, конечно, на кухне, да, пока вот, так сказать, уважаемые люди танцуют и развлекаются, а он пусть сидит на кухне и ждет окончания бала. Но понятно, что этот эпизод уже точно совершенно не мог появиться без вот этих строчек Пушкина.
Если вернуться к главным героям, давайте поговорим еще немножко об Иване Бездомном и про эволюцию его как персонажа. Какие там есть интересные сюжеты?
Ну, собственно, опять-таки, еще очень давно было высказано мнение о том, что Иван Бездомный является в каком-то смысле самым главным персонажем романа, потому что он является персонажем наиболее эволюционирующим, даже не просто эволюционирующим, а перерождающимся. Он... ну вот из действительно такого совсем глупого воинствующего атеиста превращается в умудренного жизнью, правда, заплатившего за это довольно дорогую цену, но тем не менее умудренного жизнью профессора, который занимается древней историей, как раз вот историей древней Иудеи, занимается, так сказать, Понтием Пилатом и даже получил на этом поприще профессорское звание, причем получил, ну, очевидно, честно, потому что, занимаясь Понтием Пилатом, нельзя одновременно угождать вкусам советской власти. То, как происходит эта эволюция, замечательнейшим образом обыграно в тексте романа, обыграно в больничных главах. Ну, собственно, как мы помним, Иван Бездомный после вот этой вот своей нелепой погони за Воландом попадает в больницу с диагнозом шизофрения. Диагноз шизофрении ему Воланд же заранее и ставит, когда говорит, что когда бывал в психиатрической лечебнице, вот не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения, о каком профессоре идет речь в этот момент, разумеется, понять невозможно, но чуть позже, когда дело доходит до пребывания в лечебнице, становится ясно, что речь идет о профессоре Стравинском. Ну и вот, что, собственно, происходит. Да, Иван попадает в больницу. Глава об этом, это шестая глава романа, называется «Шизофрения, как и было сказано». Слова, как и было сказано, отсылают к очередному пророчеству Воланда. Восьмая глава называется «Поединок между профессором и поэтом». Собственно, глава эта посвящена диалогу между Стравинским и Иваном Бездомным. Кажется, что все в этом названии совершенно понятно, тем более, что когда появляется Стравинский, Бездомного спрашивает: «Вы профессор?» Стравинский кивает, потому что он профессор. Сам он, в свою очередь, спрашивает у Ивана: «Вы поэт?» Иван с неохотой, ему в этот момент как-то уже начинает его тяготить, вот это вот звание поэта, но все-таки он признается, что он поэт. То есть, казалось бы, никаких двойных толкований название этой главы не допускает. Пока оставим его как есть, но содержание главы совершенно не соответствует вот этому понятию поединка, потому что Стравинский очень умный человек, да, и агрессию Ивана он очень быстро гасит, вполне с вниманием и с интересом выслушивает все, казалось бы, бредни, которые Иван пытается ему сообщить, и вот никакого поединка не происходит. Следующая глава, где действие происходит в больнице, глава 11, называется «Раздвоение Ивана». Там Иван спорит с самим собой, и вот уже действительно видны ростки нового сознания, потому что Иван начинает думать о том, что вот это же все очень интересно, вот этот иностранец, он же был знаком с Понтием Пилатом, а я как дурак за ним погнался, хотел его в тюрьму посадить. И замечательнейшим образом, еще одна шутка Булгакова, очень едкая и злая, в этом месте тот Иван, который гонялся за Воландом и писал антирелигиозные поэмы, называется Ветхим, а тот Иван, который постепенно превращается в вот этого интересующегося историка, называется Новым. Понятно, что здесь, с одной стороны, параллель с Ветхим и Новым Заветом, но с другой стороны, о, так сказать, новом мире, да, и вообще вот прилагательное «новый» было чрезвычайно в ходу у советской идеологии и пропаганды, а между тем здесь переходом от ветхого к новому называется переход от воинствующего атеизма к вере, то есть ровно противоположность той эволюции, которую предполагала советская власть для людей, ну вот, которые после победы революции как-то, так сказать, перекуются и все переосмыслят. И, наконец, 13 глава, в которой Иван Бездомный знакомится с мастером, она называется «Явление героя». В первую секунду это название может показаться, опять-таки, совершенно однозначным, потому что в этой главе появляется мастер. Точнее, появляется он чуть-чуть раньше на балконе, но он еще, так сказать, никак не представлен, это какой-то неизвестный человек, а здесь он рассказывает свою историю, и, конечно, он является героем романа, ну как же роман называется «Мастер и Маргарита», но все-таки представляется, что на самом деле у названия этой главы не один смысл, а три, и главных героев в романе не один, а три, что и соответствует вот этому названию. Один смысл, конечно, связан с мастером, другой смысл связан с Воландом, потому что именно в этой главе Иван говорит, простите, наоборот, конечно, мастер говорит Ивану: «На патриарших врагах вы встретились с сатаной». Это вот первый момент в романе, когда Воланд назван тем, кем он действительно является. Этому вполне хорошо соответствует слово «явление», которое не очень уместно, когда говорится об обычных людях, тогда говорится скорее «появление», и очень хорошо уместно, когда речь идет о нечистой силе, да, конечно же. И вообще о сверхъестественных существах. Ну, можно вспомнить по контрасту, наоборот, явление Христа народу. Да? Появление тут никак не скажешь. Кроме того, эта глава носит номер 13, да, что тоже, разумеется, не случайно, как известно, чертова дюжина. Ну и, наконец, в этой же главе Иван дает мастеру обещание больше никогда не писать стихов. Это обещание он выполняет, и можно сказать, что, собственно, в этот момент исчезает невежественный поэт Иван Бездомный, а появляется будущий историк Иван Николаевич Понарев. И вот если мы прочитаем подряд названия тех глав, где речь идет о пребывании Ивана в больнице, посмотрите, что получается. «Шизофрения, как и было сказано», «Поединок между профессором и поэтом», «Раздвоение Ивана», «Явление героя». Да, то есть здесь описаны именно этапы превращения поэта Ивана Бездомного в профессора-историка Ивана Николаевича Понарева. Да, это еще один смысл, и в каком-то смысле, может быть, даже наиболее важный, который Булгаков вкладывал в название этих глав.
У нас осталось буквально 6 минут. Вы еще хотели поговорить про дом Драмлита и связанный с ним сюжет.
Ну, опять-таки, да, все, наверное, помнят сцену разгрома Маргаритой дома Драмлита. Да, но, наверное, опять-таки, не все задаются вопросом о том, откуда эта сцена взялась. А здесь, как кажется, на этот вопрос есть совершенно точный ответ. И, опять-таки, это в значительной степени связано с языком, с одним очень интересным и важным языковым приемом. В данном случае мы имеем дело с автоцитатой именно из повести «Собачье сердце», в которой профессор Преображенский, опять-таки споря со своими собеседниками, произносит очень знаменитую фразу. «Что такое эта ваша разруха? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы?» Понятно, что во фразе профессора Преображенского это ирония, это издевка. Как раз суть его фразы в том, что никакой ведьмы нет и быть не может. И действительно, в том мире, в котором живет профессор Преображенский, в том мире, который изображен в повести «Собачье сердце», никаких ведьм быть не может. Безусловно, это произведение фантастическое, но это то, что называется, так сказать, научная фантастика. Да, там могут быть какие-то невероятные научные эксперименты, превращающие собаку наполовину или на две трети, или не знаю, насколько, в человека. Но, конечно, никаких ведьм в этом произведении быть не может. Они так же нелепы, как в самой обычной реальной жизни. «Мастер и Маргарита» тоже произведение фантастическое, но фантастическое по-другому. Если уж на то пошло, оно ближе к тому жанру, который теперь называется фэнтези. В нем действует в больших количествах нечистая сила, и оказывается вполне возможным существование ведьм, и ведьм профессиональных, как Гелла, и ведьм, так сказать, временных, да, как Маргарита, намазавшаяся кремом Азазелла. И, соответственно, Булгаков использует здесь прием, который всегда чрезвычайно эффектен, но не всегда хорошо узнается и осознается читателем. Прием, который называется реализация метафоры. К слову, вот уж позволю себе сказать, поскольку времени остается мало, что этот прием чрезвычайно любили Ильф и Петров, и на этом приеме построен один из тоже самых выразительных эпизодов романа «Золотой теленок», собственно, финал, когда Остап Бендер спасается от румынских пограничников при переходе через Дунай, и лед начинает трескаться. Да? И оказывается, что любимая Остапом Бендером фраза «лед тронулся», да, которая означает, что, так сказать, дела идут в нужную сторону и не предполагает никакого льда, оказывается, что эта фраза оборачивается против него самой буквальной своей стороной. Один начинает расходиться, он едва не тонет и с огромным трудом выбирается на советский берег. Так вот, здесь ровно это и происходит, да? Если на вопрос профессора Преображенского ответ может быть, конечно, только нет, да, разруха — это не ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы, то внутри пространства романа «Мастер и Маргарита» ответ, несомненно, да. Разгром дома Драмлита, кто виноват? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы. Вот именно так Булгаков и использует языковые средства.
Нас тут спрашивают еще, откуда возник в романе образ бегемота? И можно ли его сравнить с вечным шутом в «Мистериях»?
Что вы можете... я боюсь, что сравнить бегемота с вечным жидом в «Мистериях» за 15 секунд я не успею. Могу только сказать...
У нас есть еще 2 минуты.
2 минуты. Я же еще должен ответить про самого бегемота.
Хорошо.
Я могу только сказать, что если уважаемый слушатель интересуется вечным жидом, то, опять-таки, замечательную, совершенно очень важную для понимания сути замысла авторов притчи о вечном жиде рассказывают в «Золотом теленке» Остап Бендер, а в «Мастер и Маргарита» вроде бы образ вечного жида так вот на поверхности не просматривается. Само слово «бегемот», как известно, из Библии, да, там так называется некоторое чудовище, да, значит, а потом уже произошел перенос этого слова, причем это слово, на самом деле, множественного числа, буквально оно означает, скоты, да, животные, вот что-то в этом роде. Да, дальше уже произошел перенос названия на то животное, которое по-гречески называется гиппопотам. Собственно, кто таков этот бегемот? Мы же знаем, что он не кот, что он предстоит в облике кота, а вообще это, так сказать, некоторый юноша, да, паж. Воланда, об этом написано огромное количество всякой литературы, которую, я боюсь, что сейчас уже действительно трудновато будет процитировать.
Хорошо, спасибо вам большое. И напомню, что у меня в гостях был кандидат филологических наук, учитель литературы школы Мумитроли, доцент филологического факультета Высшей школы экономики Илья Иткин. И мы обсуждали лингвистические особенности романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Это была передача «Русский язык». Меня зовут Юлия Полевая. Слушайте нас в следующее воскресенье, а также в 7 часов вечера передачу «Постнаука», в которой мы побеседуем об особенностях компьютерной науки.